Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в новой программе «Спроси каббалиста» с Равом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Мы получили много вопросов и приглашаем зрителей и сейчас присылать вопросы или на наш сайт kap.tv, или на наш телефон 1-700-509-209. 1-700-509-209. И вопрос, которым мы откроем сегодня нашу программу, Гелат спрашивает. В последнее время я слышал, что вы говорите о том, что в мире должны развиться тоталитарные режимы вследствие общего кризиса. Это мне напомнило книгу 1984, роман Оруэлла, написанный в 1948 году. Книга описывает жизнь в тоталитарном диктаторском режиме, где камеры преследуют буквально каждого жителя, и государство пытается властвовать даже над мыслями людей. Он рисует очень черное будущее. Реализуется ли его прогноз? С помощью интернета мы видим, сейчас пытаются следить за каждым. Проверяют каждого, что ты читаешь, кто и что тебе пишет, с кем ты устанавливаешь связь, каковы твои вкусы. Изучают тебя, каталогизируют тебя. Да, нет никакой проблемы в этом. Кроме того, конечно, телефоны, вся та исходящая и приходящая связь от человека, а человек очень тянется к такой связи с другими. И получается, что можно о нем знать все. Кроме того, камеры, они не только на дорогах, на трассах, чтобы следить за автомашинами, действительно могут следить за человеком каждый миг. И кроме камер, мы знаем, есть еще над нами спутники. Им тоже не важно. Сегодня со спутником можно снять коробку спичек, лежащую на земле, без всяких проблем, тем более человека, кто и куда движется. Кроме того, говорят о том, что можно всадить под кожу каждому такую частичку, которую невозможно распознать, она будет как идентификатор личности каждого человека. Полно всяких выдумок в интернете, сейчас во многих странах, например, в Китае хотят ограничить интернет, в России сейчас думают об этом. Это вообще действует против природы, против развития. Есть много таких устремлений в мире. И как пишет Оруэлл эту книгу, он написал в 48-м году и развернул эти годы на 84-й, он думал уже тогда об этом. Мы чувствуем, что это может произойти. Не просто так, именно то, что могут пользоваться всеми этими сетями коммуникаций, сетями для связи между людьми на пользу режимов, и режим буквально может абсолютно за каждым следить полностью, абсолютно. Как GPS эти, есть на машине, эти устройства показывают местонахождение. Точно так же можно следить за каждым человеком. И аппетит у разного рода политиков влезть в частную, устроить вот такой режим, чтобы следить за каждым. Я надеюсь, этого не произойдет. Это очень противоречит естественному развитию, потому что природа нас хочет привести к круглому миру, что мы все как один человек с одним сердцем, во взаимной любви, без границ, без границами между стран. Между границами, без границ между людьми, потому что мы, и каждый действующий против этого, конечно же, навлекает большой удар и на себя, и на свой народ, и на весь мир. Я надеюсь, что люди поймут это из этого кризиса, допустим, который сейчас происходит, банковский, экономический кризис. Люди поймут, что это причина недостаток связи между нами, неправильная эгоистическая связь, эксплуатировать ближнего. Это фактор всего того зла, всех тех кризисов и проблем, происходящих в мире. И кажется мне, что человечество все-таки поймет, что это неправильный путь. Кроме того, есть много статей, я вижу, в интернете, в газетах, во всем мире. Люди уже понимают, что если мы будем двигаться в направлении изоляции, отдаления народов и стран друг от друга. Мы входим в опасность, впадаем в опасность тоталитарных, фашистских режимов именно в самых развитых странах. И это с легкостью приведет к Третьей мировой ядерной войне. И здесь действительно есть чего опасаться, но с другой стороны, человечество все же как-то обнаруживает эти виды опасности, и я надеюсь, что есть шанс и наше объяснение также в разных странах, то, что мы по всему миру, как пишут нам каббалисты, есть шанс путем распространения науки каббала, и мир все-таки поймет, каким путем, то есть над всеми этими ограничениями. То есть то, что за природу, объединение, единство, то, куда нас природа пытается вести, как один человек с единым сердцем, единое творение против единого Творца в этом благословении. Ну, а если иначе, то, конечно, под ударами мы все-таки вернемся к добру, но кто знает, какие удары и сколько времени. Вы упомянули природу. Следующий вопрос. Ханох пишет. В газетах пишут. Экономический кризис гораздо хуже, чем экономический. И экономисты утверждают, что люди потребляют больше, чем производят. До 2030 года мы будем ограничиваться 2 корочками хлеба, чтобы просуществовать. Нет, конечно, это не произойдет, поскольку наше будущее состояние уже существует. В духовном нет времени. Мы уже существуем в совершенном окончательном состоянии, там, где мы находимся в полном благе, наполненные светом бесконечности, живущие в рамках, духовных рамках. И наш мир тоже поднимается в своей сути до духовного мира, до мира бесконечности. Тот, кто исправляет себя, поднимается по этим ступеням, он начинает чувствовать на себе и видеть всю эту скрытую реальность, и каждый может по мере своей исправности, исправленности, раскрыть эту реальность для себя. И вот так наслаждаться жизнью и в этом мире, жизнью этой реальности, и скрытой реальностью, которая и раскрывается ему, и он наслаждается в двух мирах. Конечно, мир этот находится под условием, его существование находится под условием, что мы потребляем только то, что нам необходимо, жизненно необходимо для существования, а все прочее, все время и силы наши, все наше развитие мы обязаны направить на то, чтобы выйти из ограничений, которые называются этот мир, и раскрыть себе этот антимир, вторую часть реальности. Мы как бы живем в двух сферах. Внутренняя сфера, дающая нам ощущение этого мира, и более внешняя сфера, где мы существуем и до того, как рождаемся здесь, и после того, как оставляем эту маленькую сферу этого мира. И человек в течение своей жизни в этом мире должен раскрыть границы этой широкой духовной сферы. Это называется раскрыть духовный мир, как написано в науке Каббала. Это наука, раскрытие Творца творением, раскрытие духовного мира каждому человеку. Этому предназначена эта наука, чтобы помочь нам, каждому из нас. Поэтому мы находимся здесь, в этой маленькой сфере, в этом мире. И то, что нам здесь дается, нам дается в изобилии с условием, что мы заботимся о материальной нашей жизни, чтобы просуществовать. Но все прочее, все прочие силы мы, конечно, обязаны прилагать к достижению этой высокой, возвышенной, вечной цели, а не начинать в этом мире выжимать из него, выдавливать из него все эти блага, в которых нет надобности для достижения этой возвышенной цели, для которой только мы и находимся в этом мире. И, конечно, это эксплуатация всей природы, которую, особенно в 20 веке, сейчас в 21 веке, где мы находимся, путь нехороший, неверный. И природа за это возвращает, реагирует на это, в соответствии с законом баланса, насколько мы не используем правильно, используем неверно и дисбалансе, это возвращается к нам как удары. И эти удары могут быть очень в самых разных формах. Конечно, это может быть и в экологической форме. Холод, жара, то есть похолодание или потепление, жара. Допустим, как живет человек, эпидемии. Масса эпидемий сейчас происходит в Азии, в Южной России, где надо прививать всех животных, коров, свиней, все то, что там едят. И эти вещи боятся, что перекинутся на Аргентину, там, где основные животноводческие районы, да, поставка продовольствия всему миру. Получается, что мы должны понять, почему приходят к нам эти удары. Если я правильно понял ваше сравнение, здесь есть уравнение отношения человека к его природе. Пока он замыкается в этой маленькой сфере, а кроме нее не интересуется и не хочет с помощью этой маленькой сферы только лишь наполнить, так здесь ад, да. Он обязан существовать в этой маленькой сфере, чтобы нормально существовать. Но все его стремления, все его силы, чтобы раскрыть эту сферу в рамки этой большой сферы, которая называется мир бесконечности, духовный мир. И это окончательная картина, которую мы достигаем. Да, и в плане природы мы должны достичь этого состояния. И если тот, кто не закончит в этом кругообороте жизни, закончит в следующей жизни или еще в следующей, Ари в книге «Врата кругооборотов жизни» пишет об этом. Но если нам не удается, если мы не удается, мы как бы находимся противоречащими природе. И это противостояние мы ощущаем как удары, как кризисы, личные или глобальные, общечеловеческие. То есть решение проходит через новое отношение человека к его существованию. Верно, понял. Давайте-ка возьмем более частную жизнь. Эти из Рамадгана пишет. Моя дочь 12 лет резко дерзит мне. Я не могу справиться с этим. Даже когда я наказываю, она снова и снова. Воспитание детей. Не исходит ли оно из моего желания как родителя властвовать над ребенком? Она учится от матери. Науки властвовать над людьми. Если она видит, что мать пытается властвовать, и она тоже пытается властвовать, это реакция на поведение одно соответственно другому. Мы должны показывать ребенку только примеры. Посмотрите, как маленький ребенок, отец, например, берет молоток и гвоздь и что-то чинит в доме. Ребенок берет что-то вроде бы молоток, вроде бы гвоздик, и пытается скопировать. Он не знает, что он делает, но природа обязывает его изучить этот пример у взрослого. Как обезьянки. Да, он копирует, обезьянничает. Если так, давайте-ка переведем это на более продвинутый возраст. Мы должны давать примеры. Пример – это единственное, что человек изучает у старших. Иначе это потом уже может быть только под путем жестких ограничений и больших страданий, под давлением, которое воздействует. Но это не помогает. Мы видим из тюрьмы те, кто выходят, они выходят лучшими? Нет, они всегда ходят еще более испорченными, еще более как бы прошли там университет этого разбоя. Получается, что ограничения, давление, удары только помогают при условии, что Адам понимает, что это ему на пользу. Тогда помогает. Мы об этом уже говорили. Когда-то обучали детей, и учитель... В Тайване это не так было? Спроси дедушку, как его наказывали. Да-да. А ты еще потом должен поцеловать эту линейку или руку, которая тебя наказывала. По крайней мере, в России это было так. То есть ты осознаешь, хотят объяснить тебе, ты получил наказание от плетки или линейки, тебя стукнули, но зная, что это тебе на пользу, ты должен поцеловать ее. Это нечто очень... Ты понимаешь, что это пробуждает в ребенке? Но это иудейское воспитание, это еще до разрушения храма, до того, как мы разбрелись по всем странам, было введено такое воспитание. Поэтому я говорю, наверняка это было и в Йемене. И в Руси это было точно так же, в России. Этим ты воспитываешь ребенка, что этот удар ему на пользу. И вот так обучали детей. С объяснением. И никогда не наказывать просто так, тут же сразу, немедленно. Вы можете дать Эти какой-то совет специфический, чтобы выйти из той ситуации, в которой она находится. Принцип я понял, что надо помогать человеку различить между самим человеком и его природой. Подойти к человеку и сказать: ты видишь, насколько твоя природа наглая, дерзкая, насколько ты по природе дерзок, упрям, гордец, властолюбец. И это не ты, это то, что в тебе, внутри что-то. Давайте-ка попробуем, может быть, ты сможешь выйти из этого животного, такого плохого в тебе, и давайте-ка попробуем изменить его. И тогда ты увидишь, насколько ты потом будешь действовать иначе со всеми, а тебе от этого будет хорошо, ты выиграешь. Не будь так, то есть различить между ребенком и страстями в нем, и обучить этому, это большое спасение и для ребенка, и в этом вся основа воспитания. Может быть, попробует представить своей дочке тот процесс, который и она проходит, и в ней есть такое же живот, и она борется с этим наверняка. То есть, может быть, они обе в этом процессе. В соответствии с наукой Каббала, родители должны обучать сыновей возле себя своим примером. Они как бы проходят те же самые ступени, те же самые состояния. И ребенок учится у отца, отец показывает ребенку, что они оба проходят одни и те же состояния относительно Творца. Относительно Творца они оба равны. И тогда старший дает пример младшему. Поэтому ребенок не видит, что в этом кто-то угнетает, принуждает его. Нет, ему дают пример, чтобы он сам выдержал это и смог сам себя вот так вести. Они оба воюют против одного и того же чудовища. Краткий перерыв и продолжим с вопросами.
А ума израилит,
народ Израиля создан и задуман как переход. Через них протекут искры очищения всему роду человеческому во всем мире. Баля Сулам, статья «Рывут», поручительство. Следующий вопрос по телефону. Давайте-ка его послушаем. Тами Поран, вы говорите, что не нужно помогать природе и не нужно помогать другому человеку, а только после того, как ты получаешь влияние. А может быть, это не путь прийти к отдаче? Может, не нужно ли помогать природе еще раньше? Меньше с отдачи. Мне кажется, что только после того, как я буду отдающим, я смогу помочь природе. А что до тех пор? Да, конечно, невозможно понять. Можно меня и так понять. Все наши хорошие вещи, где мы действуем в отдаче друг другу, в нашей материальной жизни, они как бы не помогают исправлению души. Был такой вопрос на блоге. Конечно, это не стирает, скажем так, нашу базисную жизнь, где мы действовать с друг другом должны, как человек к ближнему. И даже если нет у человека намерений пока ради отдачи, он пока, если не знает, что должны в своей жизни достичь чего-то иного, высших рамок Творца, раскрыть этот духовный мир, выйти из всех этих ограничений. Но все же человек должен относиться к другому с некой любовью, дружелюбностью, даже в рамках чисто материальных, без всяких намерений. Так мы должны обучать детей. Но мы видим, я хотел бы сказать, что мы не достигнем успеха, ни мы, ни наши дети не достигнем успеха, если будем относиться хорошо к другому, если мы не почувствуем перед собой награду высшей, особой, духовной, божественной награды, чтобы это помогло. Если это стоит передо мной, так мне стоит отказаться от своей природы, мне стоит подняться над ней, мне стоит почувствовать, что я оставляю все это. Тогда моя природа превращается в моего врага, который не дает мне достичь огромной награды, особой этой высшей награды связи с Творцом, вечной духовной жизни. Если это стоит перед человеком, это придает ему силы воевать с собой, а иначе страсти человека победят, и он никакое образование и никакие разные награды, что мы там пообещаем человеку, или наказание не помогут. Мы должны против всего зла, что раскрывается сегодня в человеке, дать ему осознание вечной, высшей награды, очень выгодной, воевать со своей природой и быть в добре с другими и в материальных рамках, и в более высоких духовных рамках. Я это имел в виду. То есть это не стирает хорошего отношения людей просто в повседневной жизни, в семье. Но еще раз, мы приходим к состоянию, что у нас нет никакой власти над людьми. Только если мы объясним человеку, покажем человеку, что у него есть что терять и есть что выигрывать, нечто более высокое, чем его эго во всех этих случаях, где он пытается спастись в жизни. Шломит пишет так. Почему? В соответствии с наукой Каббала, в нашем эгоистическом мире так много людей страдают от того, что чувствуют себя приниженными маленькими людьми, тем самым они лишают себя любви к себе. Точно ли можно сказать, что закон «возлюби ближнего как себя» следует возлюбить прежде себя, чтобы потом этот ближний имел положительный смысл? Да, но бессилие, ощущение, что я не властен в мире, не властвую, не могу реализовать себя, что мир угрожающий, враждебный, что у меня нет власти над своей судьбой, над своим жребием. Для чего же жизнь? В чем смысл жизни? Цель жизни? Все эти вопросы, пробуждающиеся в человеке, приводят его к состоянию, что он или находится в депрессии, или наркотиками пытается избавить себя от этой депрессии, или вообще не может жить. Очень много людей, которые с трудом встают рано утром, у них нет энергии, и тянут себя, волокут себя на работу, и вот так весь день, и вот так изо дня в день, годы за годами. Мы это сегодня видим в миллионах людей. Это не то, что тут и там некая болезнь, это уже не болезнь. Если это явление настолько массовое, это уже не болезнь, это уже норма. Но как может быть, чтобы вот это было нормальным? То есть мы должны понимать, что наше эго, растущее в рамках, что мы не можем наполнить его, дать ему ответы, для чего и почему он живет, для чего стоит вставать рано утром, в чем мой жребий, завтра, послезавтра неизвестно, что произойдет и так далее. Человек не находит удовлетворения в жизни, в семье, с детьми, с женой, ни в чем. Люди мечутся по всему свету, а кто же доволен, в конце концов? Получается, что в таких случаях у нас нет выхода раскрыть человеку ответ о смысле жизни. Поэтому наука Каббала в этих рамках раскрывается, в нашу эпоху раскрывается. По завету каббалистов мы раскрываем, распространяем ее. И поэтому наука Каббала удостаивается такого широкого распространения и теплого приема во всем мире. Потому что она единственная, в конце концов, противостоит при падении всяких религий, верований, всяческих видов мистики, пропадающих и исчезающих с горизонта. Только наука Каббала сейчас распространяется и может дать истинный ответ. То есть Каббала дает ответ человеку на такие вопросы, как это влияет на его самоуважение. Человек, который живет, у него есть цель. Его цель – отождествиться, быть равным Творцу. Ты понимаешь, с каких... С маленького животного, не чувствующего, что сегодня произойдет, что с ней будет завтра, не понимающего ничего, находящегося под катком развития, под прессом развития. И вот природа все угрожает, угнетает, давит и ограничивает. А вместо этого вдруг есть такой просвет в темной комнате, через который он может выйти. Он может выйти в сияющий, блистающий мир. Для него это спасение. Он готов. Есть для чего жить. Он встает утром, его глаза сверкают, блистают, он весь сияет, живет в увлекательных приключениях, как ребенок, который вскочил с постели и готов играться, скакать полон энергии. Посмотри, что происходит с человечеством. Все такие вот, как бледные тени, тени такие, да. Весь мир серый. Поэтому именно в таком состоянии, как раскрывается свет во тьме, яркость света во тьме, точно так же раскрывается те методика достичь света. То есть именно из такого состояния, в котором она описывает, что много людей страдают от низкого самоуважения, есть место, их надо привести, где самоуважение самое высокое в мире, как Творец. Да, две крайности. Когда есть одна крайность, то может раскрыться другая крайность, противоположная. Следующий вопрос. Одет спрашивает. В последнее время Америка атаковала Сирию. И интервью, которое давали в Сирии, обвиняют Израиль. То есть все из-за сионистского образования. Как и в Германии. Угроза Израиля и Ирану, серьезная угроза всему миру. Почему даже когда у нас нет никакой связи с событиями, нас обвиняют? И как, кстати говоря, как достичь практически мира в мире? Нас обвиняют справедливо, потому что все, что происходит в мире, происходит потому, что мы все еще не дали всему миру эту методику исправления. Написано в книге «Зор». Ничего не поделаешь. Так написано в «Зор». И мы должны понять, то, что там написано, это истина. И прежде всего увидеть, что написано, а потом попытаться понять. Написано. Злодеяние приходит в мир. Ты помнишь? Да, только из-за Израиля. Да, только из-за Израиля. Если что-то происходит в предисловии книги «Зор», каждый может прочитать. И в Талмуде это хорошо описано. Да. А что, какой смысл этого? Смысл в том, что у нас действительно методика исправления в мире, и все дефекты, раскрывающиеся в мире, для того, чтобы мы, исправляя мир, поднялись на самый высокий уровень существования, а природа, все Творец и природа в численном значении, в гематрии равны. Надо выйти на уровень существования человека, вечного, совершенного. Сверх того, что мы существуем такими ничтожными, маленькими, временными, живем в потребностях, для этого приходят разные проблемы и беды в мир, чтобы обязать нас сделать исправление и подняться на уровень более высокий, на уровень Адам, человек. Адам от слова «домэ», человек от слова «подобие Творцу» на иврите. То есть у нас осталась минута. Давайте посмотрим, что я вас понял. Есть внутренняя часть и внешняя. То, что Америка атаковала Сирию, это внешний слой. Но то, что мы не даем миру систему исправлений, да, это дает миру силу обвинять нас. У них это действительно так. Они чувствуют, что мы виноваты. Они не из политических соображений обвиняют нас. Посмотри на антисемита. Ты ему ничего не можешь сделать. Он верит, убежден, что ты во всем виноват. Последнее предложение в завершении. Что-нибудь положить? Мы победим тем, что мы распространим науку Каббала, и тем, что мы дадим свет всему миру, всем народам. Я благодарю вас, Раф Лайтман. Благодарим вас, зрители, уважаемые зрители, за ваши вопросы. Присылайте еще. Я повторяю, телефон 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на наш сайт КАП-ТВ. До следующей встречи. Всего доброго. До свидания. Следующий вопрос. Вопрос Шими. В псалмах написано, радио, вино радует сердца людей. Вино описывается как нечто праздничное, его принято пить на мероприятиях праздничных. Почему принято пить алкоголь и почему говорится в Гмаре? Вошло вино, вышел секрет. Но вино действительно, его корень очень высокий. Это свет хохма в духовном, корень вина. И в этом есть много оттенков. Кратко можно ответить так. Вино – это свет хохма, но свет хохма – свет наслаждения. Когда он входит, он должен войти в кли исправленное, которое целиком действует на отдачу, в любви, на связь с ближним. Поэтому у нас, например, принято, когда мы пьем вино, мы прежде всего выплескиваем в этот кли, наливаем немножко воды. До вина? Да. Почему? Это нам символизирует свет хасадим. Вода? Да, вода – свет хасадим. Вода – это хесед, милосердие. А на свет хасадим мы уже добавляем потом свет хохма, свет мудрости в буквальном переводе. Это в соответствии с высокими духовными корнями. И это действительно вино, как из духовного корня следует, оно радует нас, но еще раз, в этом есть много оттенков. Вино радует, вино пьянит. Когда это радость и также эта радость может быть неограниченной, как в Пурине. Во празднике Пурим есть заповедь напиться до того, что ты не различаешь. То есть мы получаем весь высший свет. Вино нам символизирует высший свет, свет хохма. Так мы в исправленных хилим можем полностью, целиком, на пользу ближнего, если можем действовать, мы можем войти, может войти все вино, и мы можем опьянеть до конца. Всегда из меня это выйдет во благо миру. А в то время, если я не исправлен, так, чтобы весь целиком на пользу ближнему действовать, то вино может быть нанести зло и моим отношениям с другими. В этом символика. Вина в этом мире. А в духовном мире это вещь очень... У нас в Талмуде Сарасферот посвящено этому очень много страниц. Как осадки из вина удаляют, как пьют вино, как принимают свет хохма, как наполняют нешама, душ. Что такое свет хохма? Опишите его. Представьте его в несколько более чувственным образом. Наслаждение для нашей души. Представление Творца, явление Творца творением, ощущение Творца в творениях, которое чувствуется как высшее вечное наслаждение, совершенное наслаждение. Ты начинаешь чувствовать его, он вечный и совершенный. Вот это наслаждение, что ты чувствуешь, оно в нас называется свет хохма. Это наслаждение можно получать человеку только при условии, что он подобен этому наслаждению. Это наслаждение приходит, чтобы дать тебе из любви. Если ты развиваешь такую же любовь, такое же отношение, любовь со своей стороны, ты удостаиваешься в этой мере ощутить любовь Творца, самого Творца. Это отношение с моей стороны называется свет хасадим, который вы упомянули. Да, совершенно верно. Получается, что в свете хасадим от меня, когда я готов быть в хесед, в милосердии, в милости ко всем, я удостаиваюсь света хохма, любви Творца ко мне. И поэтому возлюби ближнего как себя – это скачок к тому, чтобы возлюбить Творца. Есть возможность на легком языке объяснить, что такое вошло вино, вышел секрет. Это только для продвинутых. Входит секрет, входит вино, выходит секрет. То, что прежде было секретом, раскрывается. Поэтому это не то, что возло, раскрыл все секреты всем, разболтал. Нет, наоборот. То, что для меня было секретом, тьмой, я не знал, не понимал, когда приходит вот этот свет, хохма, вино, которое называется, то уже нет секретов, все раскрывается, и поэтому наука – это наука раскрытия всей реальности. А свет ее называется «Вино Торы». Прекрасно. Следующий вопрос. Михаль из Хайфы пишет, ничто не может быть менее радующим. Если мы поймем, увидим, что все действует в том же самом направлении, к радости. Итак, Михаль из Хайфы пишет, как Каббала объясняет проблемы, грубые проблемы по деторождению в молодых семьях. Ну, во-первых, это не является чем-то новым. Все наши праматери точно так же страдали. Кто нет? И Сара страдала, и Рахель. Кто нет? То есть в этом ничего нового нет, именно с деторождением. То есть среди прочих всех ударов, которые мы получаем, из всех этих ударов, и это тоже есть в перечне. Тоже нарастает и эта проблема. Но относительно, я бы не сказал, что это относительно чересчур уж. Да, но почему же у всех праматерей? А почему у всех праматерей были эти проблемы? Потому что там говорится о деторождении, говорится о исправлении душ. Мать, рождающая ребенка, это как мужчина и женщина, и схина между ними, раскрытие духовного. Они рождают душ, и все праматери, Авраам и Сара, например, как мы рождаем эту душу, два этих свойства, Авраама и Сару. И тогда об этом говорится в Торе. Что такое каждое свойство Авраам, Сара из потребности Сары? Из какой потребности? Что она хотела? Потребность родить душу. Потребность раскрыть Творца. А Авраам в его милости не знает хесед, в свойстве хесед, не знает, что это сделать. Это отдача. Поэтому написано, послушай, что тебе скажет Сара. Так сказано, верно. Она направляет его своей потребностью. То есть женщина направляет мужа в этом мире. Иди заработай, выиграй. Она направляет его, принеси в дом. Все время эта потребность души, которая называется женская, определяет эту силу. Она управляет этой силой мужской. И если эта потребность еще не выяснена, что с ней делать? Как выстроить душу? Как сотворить новую душу? И поэтому получается, что это такая женщина называется бесплодной. И тогда мы видим, что мужчины тогда отвечают женам своим, вроде бы, а что я могу сделать, Творец дает. Да, спроси у Творца, Он дает детей. Есть противоположные события в нашей реальности, что проблема бездетности уже в мужчинах. Но у нас эти проблемы идут свыше. Бездетность мужчин, она и более тяжелая, и более почти невозможно ее излечить. То, что мы лечим, ну, если есть там шанс, мы производим разного рода манипуляции, чтобы шанс рождения ребенка увеличить. Есть у всего этого корень духовный? Да, есть корень очень высокий, и это отсутствие свойства отдачи вообще в общем в мире приводит и на материальном уровне к таким явлениям. Потому что мужчина – это дающая сила. Если он не может действовать в отдаче, если мы удаляемся, наоборот, от отдачи, по нашему развитию мы должны быть гораздо более в направлении отдачи продвинутыми. А если мы этого не делаем, получается, что мы, к нашему сожалению, раскрываем такие проблемы. Когда вы говорите об отдаче, вы говорите «отдача наслаждения», «доставить наслаждение», «любовь в мир». Да, и в этом мужчины должны стараться проделать. Потому что женщины, чисто естественно, они не такие агрессивные женщины. Они готовы присоединиться к этому процессу взаимной отдачи и единства в заключение. А когда же мир будет исправлен, то тогда и мужчины, и женщины приблизятся к этому свойству отдачи. И тогда проблемы бездетности. Да-да, и тогда наш мир действительно может прокормить 100 миллиардов человек, действительно так, по духовным корням, без всяких проблем. Что это значит? Природа будет порождать больше плодов? Да, нет никаких проблем. У нас будет изобилие для каждого. Что это, чудо? Это не чудо, просто силы природы, как они сегодня, ты силой выжимаешь из квадратного метра с поля, сада, ты выжимаешь, допустим, килограмм семян пшеницы, ты будешь извлекать 50 кило семян пшеницы. Ты сегодня это с трудом делаешь с помощью всяких технологических манипуляций и ухищрений в земледелии, с помощью гормонов, которые щедро сыпят и так далее. селекция разнообразная, которую ты производишь в сельском хозяйстве. А так природа сама будет на твоей стороне, будет дружественной тебе, вместе с тобой будет действовать вся природа. И можно это понять из книги Зоар. Даже море, мы не очень пользуемся морем, не имеется в виду рыбы, а морские богатства. А что там есть? Там есть достаточно белков, чтобы чтобы прокормить от 200 до 300 миллиардов человек в мире. Такое количество людей может кормиться морскими дарами. Мы этого не понимаем, как много есть на земном шаре. Мы все это делаем, как мы соотношение между нами создаем, и кроме того, каждый человек сегодня потребляет гораздо больше, во много раз больше, чем ему нужно. Если мы пользуемся в этом мире только чтобы продвигаться и раскрыть духовный мир, вторую часть реальности, скрытую от нас, и жить во всей реальности целиком, тогда мы удостаиваемся всех тех сил, которые находятся на второй части реальности, огромных духовных сил. Они тоже действуют вместе с нашими маленькими силами в этом материальном мире. И когда они воздействуют вместе, нет ограничений. Мы находимся в духовной силе. Давайте-ка перейдем к телефонному вопросу. Можно его послушать? Вопрос Анат. Здравствуйте, меня зовут Анат. Мой вопрос к Раву Лайтману. Верно ли сказать, что каждый человек в своей жизни действует под воздействием указанием свыше, под воздействием высших сил, и все, что происходит и произойдет, и происходило с каждым человеком во взлаго или во зло или во благо, где же тут свободный выбор? Вроде бы нету у человека никакого выбора. Я благодарю Рава Лайтмана, желаю ему долгой жизни и здоровья. Огромного спасибо вам. Спасибо и вам. И на это тоже есть управление. Итак, я по цели и замыслу творения должен из того места, где мы сейчас находимся, скажем, из Петах-Тиквы, достичь Иерусалима. Путь, которым я должен двигаться, путь уже проложен. И я должен двигаться шаг за шагом, буквально все эти шаги проделать, как когда спустился из Иерусалима в Петах-Тикву, я должен вот так же по тому пути, теми же сагами, по тем же, точно по тому же пути, с теми же остановками. Потому что у меня внутри нету никаких других решимот, то есть духовных генов, направляющих меня в пути, кроме тех, что я собрал, когда спускался из мира бесконечности в этот мир, из высшего Иерусалима, который называется мир бесконечности, скажем, в Петах-Тикву, то есть в наш мир Петах-Тиква, на иврите «врата надежды». Раскрытие надежды. И тогда во мне раскрываются все эти данные, по которым я скатился вниз, они пробуждаются одно за другим, одно за другим, одно за другим, снизу вверх, от самого маленького до более высших, пока я не достигаю обратно. И вот этот вот подъем из нашего мира в мир бесконечности, из Петах-Тиквы в Иерусалим, я могу только лишь, если я реализую все эти решимот, все эти данные правильно. Для чего мне это надо? Зачем я должен это делать? Если я изучаю все эти данные, как реализовать их? Я спустился из Иерусалима в Петах-Тикву еще раньше, чем родился. Я родился здесь, в Петах-Тикве. Сейчас мне говорят, если ты вернешься, если ты научишься, изучишь, как вернуться в Иерусалим, когда ты возвращаешься в Иерусалим, ты познаешь все творение. Ты будешь подобен Творцу, равен Творцу. Это то, чего Он от тебя хочет. Как я это узнаю? Так ты сейчас должен раскрыть в каждом твоем движении, что же надо делать. Раскрыть. Каков верный следующий шаг? Следующий шаг перед тобой находится. А вот раскрыть его из всех 360, из 380 на 360, из всех 360 градусов, только одно направление. Эту линию одну. И вот так на каждом шагу ты находишься, якобы, вот, ты знаешь, тебя раскручивают, как в детских играх, когда тебе завязывают глаза и крутят тебя, а ты должен шагнуть в правильном направлении. Вот точно так же на каждом шагу раскручивают тебя с закрытыми глазами, а ты должен сделать, найти путь, и двинуться в верном направлении. Как же я нахожу путь? Здесь нам на помощь приходит вот эта помощь, этот мир, наш мир. В нем, через группу распространения, с помощью человеческого общества всего, где я направляю себя на «возлюби ближнего как себя», этим я направляю себя в Иерусалим. Иерусалимом называется «отдача и любовь». Что значит группа? Может быть, объяснить? Группа — это мини-модель всего мира. Я не могу со всем миром быть в связи, в любви, во всем. И у каббалистов всегда были маленькие группы, с которыми они выясняли, проверяли со своими друзьями. Я выясняю, как я двигаюсь, верно, неверно. Я им, на них действую в отдаче, любви, они тоже. И я проверяю свою природу, я действую верно, нет, и я уже нахожу связь с Иерусалимом. То есть группа как некая остановка на железной дороге. Там я выясняю, по каким рельсам двигаться. Выяснил, делаю движение, шаг. На следующей остановке я снова обращаюсь к группе. Прояснил направление с помощью отдачи и любви взаимной, и получения реакции от них с помощью учебы правильной, где учеба мне проясняет, какова правильная связь между нами. Снова я продолжаю. И вот так на каждом шагу, шаг за шагом, у нас есть 125 шагов от Петах-Тиквы в Иерусалим, из этого мира в мир духовный. А где тут в процессе, вместо того, что все задано заранее, где тут свободный выбор? Да, но если все задано заранее, все эти остановки установлены заранее, при их спуске из мира, при спуске души из мира бесконечности в наш мир. А выбор в чем? Выбор в том, что ты учишься, с помощью выбора ты изучаешь. Так что же я должен проделать, чтобы сделать правильный шаг, который есть, но я должен поискать его, я должен найти его. С помощью того, что ты реализуешь свободный выбор и ищешь правильный шаг, ты из темноты начинаешь быть ученым, опытным, ты раскрываешь Творца, ты раскрываешь эту широкую реальность, потому что ты ищешь из самых разных возможностей, предоставляющихся тебе, из всех тех состояний, в которые ты включаешься, попадаешь, ты постепенно выясняешь Творца, духовность, духовный мир из этого мира, ты начинаешь сквозь этот мир видеть духовный мир. Этим ты, в этом свободный выбор человека. Во всем прочем, мы все управляемые, все мы марионетки и куклы, и никто не свободен. Все это в нашем мире, то, что мы пытаемся сделать, кроме выяснить верный шаг в направлении целетворения. Все прочее, это просто мы не понимаем, насколько мы в этом управляемые сверху. Давайте-ка сделаем краткий перерыв и продолжим. Наука Каббала – это порядок нисхождения корней, нисходящих под четким определенным законом, объединенным и стремящимся к четкой определенной цели, очень возвышенной – раскрытию Творца для творения в этом мире. Бааль-Сулам, статья «Суть науки Каббала». Посмотрите, что мы сейчас услышали. Я хочу прокомментировать. Раскрытие Творца творением в этом мире. Ты понимаешь, насколько эта вещь великая. Она избавляет тебя от любых вещей, если это раскрывается. Ты знаешь все ответы на вопросы. Ты уверен, что ты не ошибешься. Ты знаешь цель своей жизни, чего достичь и как достичь, и что от тебя требует всего. Ты находишься в состоянии, что нет ничего лучше. И все это в нашем поколении сейчас каждый из нас может реализовать и достичь. Точно об этом спрашивает наш следующий вопрос. Адас из Арава пишет. Как Адаса пишет, как я могу доставить наслаждение Творцу, если Творец — это закон? Как доставить наслаждение закону? Нужно ли закону наслаждение? Спрашивает она. Нет. Наслаждение надо доставить не закону, наслаждение надо доставить миру. Тогда выяснится в человеке этот закон отдачи и любви, и относительно всего человечества, относительно всех. Человек, который движется именно таким образом в отдаче и в любви, то в отношении к ним, в объединении его и всех их, он начнет раскрывать, что здесь есть еще какая-то дополнительная сила, удерживающая всю систему, поддерживающая ее, и его, и весь мир, и всю реальность вместе. Что эта высшая сила просто проходит сквозь всех, наполняет всех, и эта сила, она и называется Творец. Творец раскрывает это в его любви к другим. Поэтому возлюби ближнего как себя – это великий закон в Торе. То есть ты в любви ко всем другим, но именно в истинной любви, когда ты поднимаешь себя над своими интересами в любви к другим, ты раскрываешь в нем еще дополнительную силу, которая называется духовно. Это не свойство. Свойство, оно твое. Ты приобрел свойство любви. Но в этом свойстве любви ты встречаешь духовность Творца. Это мы можем назвать так. Написано «мужчина и женщина», между ними «шхина». То есть здесь есть объединение их обоих, мужчины и женщины. А «шхина» между ними означает третья сила, раскрывающаяся между ними. Это то, что мы должны раскрыть в этом мире. И Тора говорит об этом нам образом очень точным. «Возлюби ближнего, как себя». Это не все. Это великий, это закон. Этим ты строишь закон, общий, великий закон для Торы, для света. Тора от слова «ор» – свет. Для света, проявляющегося в тебе, в этом твоем свойстве любви. Следующий вопрос. Вопрос ученицы. Она не пишет своим. Мысли человека, чем он больше продвинутый в духовном, они больше воздействуют на мир, чем, например, мысли человека, в котором не пробудилась точка в сердце. Да, но они и скрыты от мира. Конечно, каждый, кто поднимается по ступеням лестницы из нашего мира до мира бесконечности, чем через пять миров, через 125 ступеней, конечно, этот человек, чем он выше находится в тождестве с Творцом, со светом, с любовью, он влияет сильнее на мир, он более положителен, он гораздо более положительный, это понятно, с одной стороны. Но с другой стороны, а кто же это чувствует? Как, например, кто чувствует действия Творца в мире? Кто чувствует действия тех великих каббалистов, которые когда-то жили телесно в этом нашем мире, а сейчас находятся только в душах? Те люди, которые, скажем, мы раскроем глаза и увидим духовный мир в силе отдачи и любви нашей, мы увидим эти великие души, Раби Шимона, Моше, эти силы Авраама, мы отождествимся с ними, приблизимся к ним, почувствуем их. У нас будет это шестое чувство, у нас будет душа, чтобы ощутить их. Так мы будем с ними связаны вместе, почувствуем их, в то время как тот, кто не развил пока свою душу, он не чувствует духовный мир. Для него якобы существует только этот мир. Поэтому, хотя каббалисты и те, что живы, телесно в этом мире находятся, и те, что находятся только в душах, в силах, в силе души, все они воздействуют на нашу общую реальность. Но и те, и другие, их действия скрыты. Скрытый от обычных людей, потому что обычный человек находится под скрытием, под воздействием скрытия на своем уровне. Вот, скажем, тот каббалист Моше, он сейчас действует в реальность? Нет исчезновения в духовном. Конечно, они все действуют. А что он делает? Что делает сейчас Моше? Это та сила, которая добавилась как исправление к общей массе душ Адама Ришон и воздействует на благо всего мира, чтобы продвинуть наши души к исправлению. Без этих сил, без всех тех великих каббалистов, которые действовали и сейчас действуют, неважно, они находятся в телесном облачении или нет, они все воздействуют. материальный мир нам кажется вот таким временным, приходящим, но если человек видит всю реальность, он не видит ее вот таким образом, у нее нет границ. Духовная реальность выше пространства, движения и времени. Там нет ни места, ни движения. И Рамбам, например, писал, что наш мир находится ниже скорости света, а духовный мир находится выше скорости света. Мы не способны это понять. Мы все устроены по нашему животному образу, по нашему телу, по пульсу сердца, по нашему восприятию в трехмерном пространстве, по движению времени и месту. Но когда мы выходим в рамки более высокие, все эти данные исчезают, пропадают. Там я не ограничен ни временем, ни движением, ни местом. И то, что называется вечность, я пока не знаю, что это такое, как простой человек. Нету времени, нету расстояний, нету движений. Так что же есть? Невозможно объяснить человеку, потому что он никогда этого не чувствовал. Но даже физики, философы, очень много людей сегодня находятся на этой грани в постижениях науки, своей науки. Они говорят, что они уже столкнулись с состояниями, которые за пределами времени, движения и места. Как вот эта физика, квантовая физика продвигается, она утверждает, вот эта частичка может быть одновременно в двух частях. Как такое может быть? Или нет расстояния между этими местами, или есть бесконечная скорость, или времени не существует. Ты понимаешь, мы движемся к границам нашего мира, а за этими границами мы не способны его использовать, только через душу, с помощью души. Потому что границы нашего мира целиком эгоистичны. Он пытается впитать внутрь, а духовный мир, наоборот, выйти из себя наружу. Поэтому там ты не ограничен. И вся наука Каббала говорит о том, как выйти наружу и ощутить ту реальность, что находится вне тебя. Не только то, что попадает в наши глаза, уши и так далее, а то, что находится вне тебя вообще. И когда мы приходим к состоянию, что способны ощутить то, что снаружи, действительно, а не только то, что входит внутрь, мы раскрываем иную реальность. Она называется высшая реальность. Следующий вопрос, последний. У нас осталось 2 минуты до конца программы. Давайте-ка сделаем так. Еле пишет. Я видел, что в науке Каббала называется зависть. Ты завидуешь тому, кто лучше действует в группе и больше отдает. Написано, зависть писателей увеличивает мудрость. Если мой сын завидует хорошим детям, это отлично. Он вырастет и захочет стать как они. Это прекрасно, но пишет еле. Но я завидую тому, чему я завидую. Зачем обманывать себя? Я завидую тому, кто действует в отдаче, в то время как я завидую тому, у кого есть прекрасная новая машина, автомобиль. Пожалуйста, дайте рекомендацию с точки зрения Каббалы. Рекомендация Каббалы с точки правильного общества. С помощью правильного общества достичь того, что будешь завидовать хорошим вещам. Я очень советую почитать статью «Свободный выбор». Верно? Да, это есть в книге «Каббала для начинающих». Книга, по которой мы учимся, на странице 199. Или на нашем сайте kap.co.il. И статья «Свободный выбор». Там Бааль Сулям объясняет, что человек – это просто плод своего окружения. Куда ты человека поместишь, таким он вырастет. Поэтому я должен позаботиться в окружении, чтобы он был в как можно лучшем окружении. И о себе, да, я о себе тоже, но о себе я позаботился, слава Богу. Я столкнулся с правильным обществом, с правильным учителем, там вырос. В 30 лет я там начал расти. Получается, что об этом мы должны позаботиться. Если ребенок будет в хорошем обществе, он будет завидовать тому, чем они занимаются, пойдет следом за ними и достигнет хороших достижений. Это вещь надежная. И вот это мы всеми силами должны обеспечить нашим детям. Наше время закончилось. Я очень вам благодарен, Рав Лайтман. Я благодарю вас, дорогие зрители, за ваши вопросы. Приглашаю вас добавлять и присылать еще вопросы все время или по телефону 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на наш сайт kap.tv. Вы вопросы можете присылать в любой момент, и мы их привлечем на следующие наши программы. Всего доброго, до свидания.